Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Волохина. Сегодня мы поговорим об освоении Арктики. Российское правительство к 1 декабря принимает государственную программу развития арктической зоны. Разработка проходит как раз накануне 20-летия союзного государства и подписания программы по углублению экономической интеграции наших стран. И в этом масштабном арктическом проекте России без потенциала Белоруссии будет сложно. Тут и машины, и кадры. И через несколько минут мы обсудим эту тему подробнее. А сейчас дайджест новостей. Его подготовила моя коллега Ольга Беляева.
Дайджест событий.
7 октября президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 67 лет. С днем рождения коллегу поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. В телеграмме говорится, что благодаря усилиям, огромному труду и самоотдаче российского лидера страна добилась существенных успехов на пути к мощной и независимой державе. Лукашенко также отметил, что углубление интеграции в рамках союзного государства будет способствовать развитию экономики государств и улучшению жизни граждан. Президенты также пообщались по телефону, обсудили развитие российско-белорусских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия договора о создании союзного государства. В Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ. В повестку дня саммита входили вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках интеграционного объединения, включая сферу стратегического и экономического сотрудничества, взаимодействия правоохранительных и военных органов, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Президент Александр Лукашенко на пленарном заседании заявил, что назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Глава белорусского государства заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, в первую очередь в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли. По его словам, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. Экономические успехи объединения отметил и президент Российской Федерации Владимир Путин.
Спорим об этом и говорим в рамках Евразэс, но и между собой нужно продолжать устранение различных торговых барьеров, наращивать производственную технологическую кооперацию. И в этой связи мы, конечно, поддерживаем инициативу председателя СНГ, президента Туркменистана, и сегодня поставим свою подпись под декларацией о стратегическом и экономическом сотрудничестве, абсолютно в правильном направлении движения. Этот комплексный документ предусматривает меры для поощрения связи между предприятиями, реализации отраслевых направлений сотрудничества и так далее.
Лидеры СНГ также приняли обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Москве прошел российско-белорусский научный семинар «Современные проблемы книжной культуры». Собравшиеся обсудили роль книги в информационном пространстве, проблемы изучения старопечатных изданий. В рамках слушаний прошел круглый стол на тему «Чтение как средство коммуникации». Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор сняла ограничения на поставки в Россию сыра Любанского филиала Слуцкого сыродельного комбината. Такая информация размещена на сайте российского ведомства. Здесь пояснили, что белорусские партнеры устранили нарушения и заручились поддержкой Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Аналогичные действия предприняты в отношении колбасных изделий, бескостной говядины и готовой продукции из мяса птицы с белорусского предприятия «Брестские традиции». Продукция направляется в Россию и будет сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Напомню, Беларусь и Россия в октябре запускают пилотный проект по взаимному поэтапному переходу на электронную ветеринарную сертификацию при перемещении животноводческой продукции между двумя странами. В Москве состоялся первый форум Ассоциации вузов России и Беларуси в рамках Дней дружбы МГУ имени Ломоносова и Белорусского госуниверситета. БГУ и МГУ подписали ряд документов, направленных на укрепление сотрудничества. В рамках Дней дружбы также состоялся финал международного конкурса студенческих и научных работ по истории «Общий путь к Великой Победе. Подвиг народов бессмертен». Первый договор о научном, учебном и культурном сотрудничестве между вузами был подписан в 1995 году. Сейчас партнерские отношения университетов развиваются по ряду соглашений. В их числе договор о научном и учебном сотрудничестве между МГУ и БГУ в области космического образования, а в конце октября в Белорусском национальном техническом университете запланировано еще одно образовательное мероприятие союзного государства – 8-й форум вузов инженерно-технологического профиля.
Дайджест событий.
Продолжаем программу и теперь перемещаемся в Арктику. У нас в гостях представитель фонда «Арктика. Союзное государство». Этот фонд занимается проблемами российской Арктики, ее социально-экономическим и научным развитием. Я представляю руководителя направления молодежной политики фонда Максима Маденова. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Алла.
И члена попечительского совета фонда Марию Лисину. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Итак, друзья, давайте начнем, наверное, с личного вопроса. Бывали ли вы сами в Арктике и что вас там поразило больше всего?
Конечно же, мы бывали в Арктике. Мало того, мы 28 августа только вернулись из города Апатиты, это Мурманская область. Там у нас проходила экспедиция молодежного десанта, как раз-таки фонда Арктика СГ. Там мы встречались и с населением города Апатиты, и с молодежью города Апатиты, и выясняли конкретно их проблематику, что, в чем их проблема проживания, почему оттуда многие люди уезжают. У нас была также там проведена...
Почему? Что выяснили?
Во-первых, слабая инфраструктура. Это инфраструктура, которая уже с 70-х годов не обновлялась.
То есть там плохие дороги, да?
Там хорошие, как раз-таки, дороги там хорошие. Там серые города. То есть молодежи это не просто неинтересно. Если люди в возрасте уже привыкли там жить и остаются там жить, и делают, так скажем, все возможное, чтобы их дети, наоборот, оттуда уезжали. Вот так бы я сказал. Мария.
Мне безумно понравилось в городе Апатиты. В первую очередь, там очень красивая природа. Это невероятная площадка для развития туризма. И там озера, горы, много... Есть место для развития горнолыжного спорта. Поэтому с этой точки зрения это очень интересное поле для деятельности.
Угу. Но Апатиты — это уже прям вот Арктика.
Да, это за полярным кругом. Это, знаете, как Апатиты считается, да. Его называют еврейским севером, потому что там не такие температуры экстремальные, как в той же республике Саха, да, Якутия. Угу. Но это все за полярным кругом.
А какие там температуры?
Там летом бывает до плюс 30. Вот. Летом бывает до плюс 30, а так тоже минус 30, грубо говоря, если говорить. А тот же Кировск, это в 7 километрах от Апатитов, там уже температура на 6 градусов ниже. Mm-hmm. То есть разница, вроде минимальная, 7 километров, mm-hmm. а температура уже сильно отличается.
Понятно. Расскажите теперь, когда ваш фонд был создан и какие перед ним ставились задачи?
Наш фонд был создан в декабре этого года. Задача была очень простая. Посмотреть, может ли союзное государство участвовать в арктических программах. Может. Создание программ союзного государства может быть нацелено на участие в программах освоения Арктики. Так, например, в скором времени состоится форум союзного государства инженеров технологического профиля в городе Минск. Это 28 октября он состоится, и там будет целая секция, посвященная Арктике. Вот для нас очень важное объединение России и Белоруссии в отношении Арктики. Для Белоруссии это также лишняя возможность сделать свой вклад в освоение арктической территории, реализовать свой научный и технический потенциал. Ни для кого не секрет, что качество образования в Республике Беларуси на высоком уровне. Вообще в образовательной сфере там очень многое делается для людей. В принципе, подытожив вышеперечисленное, можно сказать, что изначально задача состоялась в том, чтобы союзное государство смогло принимать участие в программах освоения Арктики. К счастью, это оказалось возможным.
В Арктике находится 25% всех неразведанных мировых запасов полезных ископаемых. В условиях исчерпания континентальных запасов освоение природных ресурсов Арктики становится приоритетом. И для этой задачи, наверное, может использоваться тяжелая техника из Белоруссии. Всевозможные...
БелАЗы.
Да.
Конечно же, это будет все использоваться. Мало того, это уже используется на множество карьерах в арктической зоне. Ведь в Белоруссии довольно-таки качественное производство. Там за этим очень сильно строго следят. И их машины действительно там работают. То есть большинство машин, которых создается, они там за 2-3 недели уже выходят из строя. В этом и проблема большая. То, что работает в средней полосе, там может не работать. А белорусы в этом плане хорошо приблизились к показателям того, что их техника...
К требованиям Арктики,
да, так скажем.
Ну вот сейчас процитирую госсекретаря Союзного государства Григория Рапота. Он говорил о том, что в Беларуси высоко развита разработка программного обеспечения, довольно неплохой уровень технологий по созданию беспилотных систем, что может быть применимо в условиях Арктики. В одном из конструкторских бюро разрабатывается система легкой железной дороги, которая тоже вполне может быть использована в условиях вечной мерзлоты. И нельзя забывать как раз вот об одном из основных промышленных брендов Беларуси – БелАЗе, грузоподъемность последней модели, которого достигает 450 тонн. И сейчас в России строятся два завода по белорусским технологиям, на которых будут выпускаться дорожные машины. Вот как раз подтверждение ваших слов. Но одна из важнейших задач в Арктике – это создание альтернативных транспортно-логистических путей для перенаправления движения по прямым путям к Северным морям и прокладывания альтернативных транзитных путей для мировой торговли. Ваш фонд в этом отношении чем-нибудь занимается?
Но вы говорите сейчас о создании инфраструктур. Предложений для этого множество. Те же монорельсы, те же легкие железные дороги, о которых говорил Григорий Алексеевич, создание новых транспортных развязок, мостов. Это требует финансирования, и вопрос сейчас вынесен на обсуждение. Мы этим занимаемся, однако основная наша задача — это создание центра компетенции, кристаллизации, где бы могло вырасти что-то в плане будущей инфраструктуры, учитывая все арктические особенности.
В конце сентября прошла первая научно-практическая конференция с международным участием «Энергетика Арктики. Инновационные технологии будущего». Она проходила под эгидой как раз вашего фонда «Арктика СГ». Что на ней обсуждалось?
На ней обсуждалась как раз-таки альтернативная энергетика в Арктике. Было ряд интересных очень проектов, которые связаны как раз с этой альтернативной энергией. Это... Во-первых, интересная разработка, я сейчас бы о ней рассказал, это представлена на конференции одной из компаний, была система генерации и хранения энергии Aluma Power, работа которой основана на принципе алюмоводородной энергетики. Используя в качестве энергоносителя алюминий в энергетической установке Aluma Power, происходит гидротермальное окисление алюминия, в результате которого происходит введение водорода, который преобразуется в энергетическую энергию посредством топливных элементов, и что самое интересное, образует в результате работы энергетической установки оксид алюминия, в дальнейшем можно восстановить до алюминия и повторно использовать в установке Aluma Power в качестве энергоносителя. Получается замкнутый цикл использования алюминия как энергоносителя. Кроме того, например, при работе энергетической установки мощностью 50 кВт выделяется 400 мегаджоулей тепла, что в условиях арктического региона является более ценным продуктом, чем энергетическая энергия. И им можно обеспечить теплоснабжение небольшого поселка. Так как система не содержит трущихся деталей, она имеет длительный срок эксплуатации, затраты на ее эксплуатацию минимальны, а использование в качестве энергоносителя алюминия, в отличие от дизельного топлива, не загрязняет окружающую среду. Потому что экология в Арктике — это очень важная составляющая всей политики освоения Арктики, так скажем.
И, кстати, еще была представлена одна очень интересная установка ветрорегенерации. Вот. Она имеет не такой необычный характер, как обычная ветрорегенерирующая установка. Она закрытого типа, и ее лопасти вращаются в разные стороны. То есть здесь нет проблемы, в какую сторону установить эту установку, поэтому здесь воздушные потоки направляются в разные стороны, и это помогает больше накапливать энергии.
В 2,5 раза, кстати, добавлю.
Да. И также из-за того, что она закрытого типа, ей не страшны никакие, да, климатические различные изменения, то есть дождь, снег и так далее, поэтому она более дольше может прослужить.
А скажите, на этой международной конференции были какие-то проекты представлены Белоруссию?
Белоруссию? Белоруссии были представлены, Маш? Там приезжали эксперты из Беларуси, я просто не помню, конкретно да. Было представлен им проект или нет. Но эксперты сами по себе были на этой конференции. Так что можно сказать, что есть интересные отечественные разработки в области альтернативной энергетики, которые в зарубежных странах ежегодно находятся в широкое применение, и ее доля постоянно увеличивается.
Ну, вернемся в саму Арктику. Условия жизни там очень суровые, но тем не менее будет создаваться там очень много рабочих мест, да, в больших количествах. Я на днях встретила в соцсетях объявление о приглашении и в Арктику, и в Антарктику. Пишут: мы ищем водителей и механиков с техническим образованием, с английским языком, обещают незабываемые впечатления, предупреждают, что это тяжелая работа в одном из самых холодных регионов Земли. Здесь никак без крепкого здоровья, чувства юмора, взаимовыручки и ответственного отношения к работе. Так что дважды подумайте и посоветуйтесь с близкими. Ни в одном, наверное, рабочем объявлении не будет написано «посоветуйтесь с близкими». Но здесь, видимо, такова специфика, да, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем туда отправиться. Вы общались когда-нибудь с теми, кто отработал в Арктике, там, скажем, сезон, вернулся? Вот что они рассказывают?
Вот, да, мы общались с такими людьми. Недавно мы встречались с Милославским. Это человек, который, ну, работает в республике Саха, как раз Якутия, в Порт-Дикси. Он работает там в муниципальном образовании. Вот, и он приехал из Москвы туда. И он рассказывает, что у людей, которые живут в средней полосе, совсем другое представление об Арктике в целом. То есть забавный случай такой был. Он рассказывал, что он приезжает на работу, и ему глава муниципального образования ставит задачу по поводу подготовить транспорт. Транспорт как раз-таки, ну, логистический, чтобы ездить в нём по республике. И он сразу, ну, ему приходит в голову: о, я сделаю-ка я транспорт на воздушных подушках. И он подходит с этим предложением к непосредственно, ну, своему руководителю и говорит ему, рассказывает о своей идее сделать транспорт вот на воздушных подушках. На что ему глава отвечает: давай мы с тобой этот диалог отложим на полгода, и через полгода к нему вернемся. Ну, он такой: хорошо, но он не понимает, почему так, ну, почему откладывать, зачем откладывать. И они едут в 250 километров вглубь республики. Уже там идет подтаивание, и там он видит торосы, вот эти ледяные. И к нему как раз-таки, ну, глава ему напоминает, ну, руководитель: помнишь, мы с тобой разговаривали по поводу транспорта? Он говорит: да. Он говорит: как ты думаешь, будет ли этот транспорт работать при, так, ну, при таких погодных условиях? Ну и тут он понял, что, конечно же, нет. То есть видение человека, который там уже пробовал, и человека, который туда только приезжает, полностью крайне, ну, отличаются друг от друга. Поэтому надо очень хорошо подумать, прежде чем как делать этот шаг. Ведь Арктике нужен не тот, кто может, а тот, кто нужен. Вот, скажем так.
Хорошо. Ну, а вы занимаетесь молодежной, да, в молодежном подразделении фонда состоите. И вот какими проектами будут привлекаться в Арктику молодые?
Тут даже речь идет не о проектах, а о перспективе и о высокой заработной плате, потому что мы здесь говорим о работе в суровых условиях, и, наверное, не каждый согласится на это, и не каждый может. Собственно, высокими зарплатами и социальным лифтом. Работа в Арктике — это социальный лифт, и здесь гораздо быстрее можно построить карьеру, потому что, естественно, работа в таких условиях, она даст в дальнейшем отклик в карьерном плане. И было проведено исследование, за сколько человек в среднем строит карьеру. И это примерно 10 лет. В Арктике можно это осуществить гораздо быстрее.
Хорошо. Ну, а как освоение Арктики затрагивает жизнь народов Крайнего Севера?
Ну, во-первых, учитывать надо наша задача, первая наша задача, это не нарушить их жизненный уклад. Были совершены, ну, ошибки. Так, например, в 70-х годах детей насильно забирали в школы и интернаты для обучения. Им это, в принципе, не нравилось. Поэтому здесь нужно работать с агентством по национальности, по делам национальности северных народов. Многими вещами мы уже можем у них научиться. Прежде всего, мы говорим о выживании в Арктике. Здесь они имеют богатый опыт. Многое можно взять на вооружение с точки зрения их технологий выживания. Привычные занятия коренных народов севера – это оленеводство и рыбалка. Интересно рассмотреть вопрос их миграции вместе со стадами и оленями. Ведь это не они гонят стада. В чем сложность этих вещей? Олени знают, куда им идти, и люди следуют за ними от пастбища к пастбищу. Поэтому, говоря об освоении Арктики, нельзя обойтись без северных народов. Это очень важный аспект развития АЗРФ. Мы не должны потерять никого. Это национальный вопрос, это колорит. Во-вторых, стоило бы поднять вопрос туризма в тех местах, где это необходимо. Нужно, если эти народы будут не против и захотят в этом поучаствовать. Также мы сейчас многом работаем в направлении арктического питания, и у нас есть технология, которая позволяет уже не просто морозить оленину или рыбу, а готовить уже конкретные блюда из этих продуктов, замораживать при определенных температурах, которыми потом можно будет кормить и города, и социально значимые объекты. Я, в принципе, ну, Мария, ты и пробовала эту еду?
Да, я пробовала, мне понравилось.
Вот. Мы также недавно встречались с Литковым Григорием Петровичем, это депутат Государственной Думы и президент Ассоциации малочисленных народов Севера. И эти вопросы поднимались. Мы говорили о совместной программе по этим вопросам. Нужно спрашивать у народов Севера, ну, как они хотели бы видеть себя с точки зрения освоения Арктики. Они тысячелетиями выживали на этой территории, и нам надо стараться, нам не надо стараться придумать очередной велосипед, а просто брать у них какие-то основы выживания, например, их технологию пошива одежды, чтобы это использовать в будущем, в принципе.
Кстати, вот возвращаясь к их технологиям выживания, у нас есть чему учиться у них, в частности, это комплексное использование ресурсов. Например, да, вот оленеводство, они, олень для них служит не только как транспорт, как материал для создания одежды. Также они еще используют его в качестве еды, поэтому это комплексное использование ресурсов, максимальное использование. В этом плане нам есть чему поучиться.
Хорошо. Скажите, ведется ли работа по созданию спортивно-туристического кластера?
Да, безусловно, нам интересно развивать и спорт, и туризм. В частности, в качестве опорной зоны мы выбрали Кольский полуостров, так как там развита инфраструктура. И непосредственно в городе Апатиты существуют, и в Кировске существуют очень хорошие горнолыжные трассы. То есть там можно будет в будущем устраивать соревнования по зимним видам спорта. Также там есть ледовые дворцы, замечательные площадки для игр, там, баскетбол и футбол. С этой точки зрения нам было бы интересно поработать в этом направлении. И помимо этого, у нас анонсирован проект создания технопарка, но на территории технопарка будет также располагаться и парковая зона, гостиничный комплекс, то есть и наверняка место, где будут проводиться спортивные соревнования и развиваться это направление.
В принципе, извините, то, что Мария сказала про как раз технопарк, вот, он сейчас называется Международный интернациональный культурно-технологический центр. Там он будет построен на Воробьиной горе. А также на этой Воробьиной горе не хватает всего 30 метров для того, чтобы уже международные соревнования устраивать по сноуборду. Вот, то есть работа предстоит большая, чтобы хотя бы эту гору поднять. Но это также там можно будет проводить как раз международные соревнования по сноубордингу. Это в проекте все есть.
Максим, а скажите личный вопрос. У вас практически вся семья, да, занимается Арктикой?
Нет, я бы так не сказал.
Нет, я слышал, что ваша бабушка тоже занималась.
Бабушка, у меня такая интересная ситуация была. Моя бабушка в 40-х годах, ну, после военных, там 54-й год, 4 года прожила на льдине, как раз-таки в Арктике. Вот у нее даже был медведь, которого они впоследствии отдали в зоопарк в Санкт-Петербурге. Вот так что, можно сказать, изначально, вот мы уже как-то присущи к этому вопросу. А так занимаемся этим, ну, я и отец занимаются этим, в принципе, вопросом.
Ну, в общем, можно сказать, династия у
нас
такая.
Ну, династия, можно так сказать, да, от бабушки к отцу, от отца ко мне.
Понятно. Ну, хорошо, освоение Арктики можно назвать проектом века, как по-вашему?
Конечно, безусловно. Это самая важная стратегическая территория во всем мире. Потому что, во-первых, кроме того, что это полезные ископаемые, которые тоже преобладают.
Особенно учитывая, что сейчас мы живем в период глобального потепления, поэтому осуществление хозяйственной деятельности в арктической территории оно становится проще, поэтому все больше приковано внимание к арктической зоне.
Ну, конечно, это ну и логистика, это Северно-морской путь, а также это огромный полигон, полигон для испытаний технологий, которые в дальнейшем будут работать в космосе. Ведь там это экстремальная зона, где от минус 70 до плюс 40, и те технологии, которые будут работать в Арктике непосредственно, потом будут работать в космосе. Вот потому что мы живем в 66-й параллели, вот это оседлый образ жизни, а там кочевнический образ жизни. И эти две идеологии там очень хорошо сплетаются воедино. А это как раз-таки и в будущем выльется в то, что надо развивать уже космос.
Вот. Кочевать по космосу.
Да, да. Ну, вы правильно сказали, можете подколом, да, но в принципе, да, кочевать по космосу.
В каждой шутке есть доля шутки. Ну хорошо, спасибо большое, друзья. И сегодня с нами в студии были руководитель направления молодежной политики фонда «Арктика» Союзное государство Максим Маденов и член попечительского совета фонда Мария Лисина. Мы с вами прощаемся, друзья. Спасибо, что пришли. До свидания. И спасибо всем, кто нас слушал. Программу вела Алла Волохина. До свидания.